Владимирович, пожалуйста.
Диссеминированный туберкулез – самый любимый диагноз всех, потому как, когда мы видим диссеминацию, самое простое – написать диссеминированный процесс легких и отправить к фтизиатру. Вот. Несмотря на то, что достаточно много сейчас лекций по интерстициальным заболеваниям, Игорь Евгеньевич, и не только, и мы понимаем, что под диссеминированным синдромом далеко не всегда идет туберкулез. Диссеминированный синдром – это стопроцентное, даже вот для крупного города Петербурга, направление к фтизиатру. Но, безусловно, мы должны понимать, что диссеминированные процессы – это не только туберкулез. Вот. Но если мы говорим про туберкулез, то это большая группа абсолютно разнородных процессов, которая, соответственно, связана единственным вариантом, вызвана микобактериями туберкулеза. Мы имеем три варианта – гематогенной, лимфогенной, бронхогенной. Еще у нас есть острое, подострое и хроническое течение. Еще у нас есть группа заболеваний, которая нам сильно мешает. ВИЧ, бронхоэктатическая болезнь, бульозная эмфизема. Ну вот, шесть картинок, можно больше. Это шесть пациентов с абсолютно разной скеологической картиной, объединенных единым вариантом. У всех из них верифицирован, то есть доказан, диссеминированный туберкулез легких. И все было бы хорошо, но у нас еще есть большая группа заболеваний, вот, например, тоже 6 диссеминированных процессов, тоже все абсолютно разные, и все они объединены еще одним вариантом, это все верифицированный саркоидоз. Ну, можно еще показывать и показывать, мы должны помнить, что диссеминация – это достаточно сложный диагноз. И опять я, наверное, тут не помню, не покажу ни одной рентгенограммы классической, потому что диссеминация, любая диссеминация, выявленная на рентгенограмме, это абсолютное показание к выполнению компьютерной томографии. Но даже иногда компьютерная томография, к сожалению, не может дать нам ответ на вопрос. Мы понимаем, что этот процесс, который часто требует морфологической верификации, и мы должны в каких-то моментах и тут двухсторонние множественные перилимфатические очаги на фоне лимфоаденопатии, здесь побольше, здесь поменьше. Оба были верифицированы, у одного диссеминированный туберкулез, у второго саркоидоз. Еще один вариант, про который только что рассказывала очень много Ирина Александровна, это вариант бронхиолита. К сожалению, здесь могут быть любые воспалительные процессы. А туберкулез, микобактериоз, неспецифическая инфекция, микоплазма и так далее. Мы можем сказать, что у данного пациента, вот здесь был неспецифический, здесь пришла палочка, есть инфекционное поражение легких, поражение мельчайших бронхиол. А что нам помогает? Да, обычно вместо того, чтобы им делать серию КТ, нужно делать серию этиологической диагностики. Такие пациенты без всяких проблем сдают мокроту, без всяких раздражающих ингаляций. По утрам нормально, это пациенты с бронхоэктазами, у них все хорошо с мокротой, нужно, так сказать, добиваться именно этиологической верификации. Ну, перейдем к туберкулезу. Самый грозный, самый любимый иногда – это миллиардный туберкулез. На рентгенограммах мы в основном видим диффузное понижение прозрачности легочной ткани, да, и множественные очаги. Полости деструкции отсутствуют, умеренно выраженная реакция интерстициальных структур, многочисленные мономорфные очаги. Ну вот даже рентгенограмма есть. Игорь Евгеньевич как раз вышел. Мы видим двухсторонние симметричные лимфоочаги. Можем ли мы чисто по рентгенограмме и КТ сказать, что это миллиардный туберкулез, и отправить сразу к фтизиатру? Не можем, потому что точно так же будет выглядеть саркоидоз. Но миллиардный туберкулез даже в старых приказах – это не рентгенологический диагноз. Этот пациент должен иметь клиническую картину. И что характерно, клиническую картину дыхательную он может иметь, может не иметь. Температура может быть, может не быть. Но у него есть определенная симптоматика, которая у него должна быть. Это тяжелые головные боли и обмороки. мы должны понимать, что это гематогенно-диссеминированный процесс. И если у нас будет летальный исход, то на вскрытии там будет в очагах все, и печень, и кишечник, и самое главное, там будет обязательно менингит. Соответственно, самая частая вариация выставления миллиардного туберкулеза – это по спинномозговой пункции. Потому что без менингита миллиардного туберкулеза не бывает. Самый тяжелый, это вариант острого туберкулезного сепсиса. Остро, 10 дней, пробы отрицательные, все отрицательное, через 10-15 дней летальный исход. Что бы мы ни поставили, чтобы при этом имеется закономерность. Почему-то вот этот вот вариант острого туберкулезного сепсиса, а вот на наш 5-миллионный Петербург каждый год без ВИЧ-инфекции один случай такого вот варианта есть. Даже я помню один вариант, за 10 дней областная больница успела пригласить всех. Там такая была карточка истории болезни, в которой расписались все, начиная от главного фтизиатра города, но все равно померла без диагноза. Что это социально сохранные пациенты. У них нет никаких предрасполагающих факторов. Это не бомжи, не алкоголики и не прочий вариант. И вот такое быстрое прогрессирующее очищение. Даже на КТ, высокоразрешающем, еле-еле видны вот эти мельчайшие очаги. Они 0,1-0,2 мм. А чаще всего мы имеем просто обычную рентгенограмму. И чаще всего выполнены палатным аппаратом типа Арман, на котором, соответственно, мы ничего не видим. Соответственно, мы пишем норму. Потом прозвучается, и потом прибегают, а где же? Вот патоморфолог и писал. К сожалению, это тот вариант, который мы не знаем, почему он развивается, и не знаем, так сказать, какие-то предпосылки. Гораздо лучший вариант, когда присоединяется плеврит, в том числе для пациента, потому что мы можем быстро сделать пункцию и достаточно хорошо поставить диагноз. Острый вариант гематогенного туберкулеза на фоне лимфолейкоза и высокодозной химиотерапии. Вот еще один вариант. Достаточно, когда бывает развитие именно милиаризации, но за этими пациентами достаточно хорошо следят, и процессы выявляются достаточно быстро. Гораздо лучше для нас, как для диагностов, это подострое течение, когда мы уже видим определенную асимметрию, и, возможно, появление полиморфности очагов, выявление инфильтратов и наличие деструкции. Вот вариант полиморфизма очагов. Часть очагов созревает, часть очагов подсевы свежие. Еще более лучший вариант, когда мы видим участок инфильтрации с зонами микродеструкции. Тут мы уже более четко можем высказываться в пользу все-таки туберкулезного процесса. Возможно, формирование даже крупных фокусов. В части из них участки деструкции, в части из них участки уплотнения, которые позволяют нам поставить и заподозрить именно гематогенно-диссеминированный процесс. А вот следующий вариант подострого течения, когда мы говорим про лимфогенный туберкулез, мы говорим про стопроцентную морфологическую верификацию. В основном это достаточно, слава богу, редкие варианты, выраженные мелкосетчатые изменения, интерстициальные изменения и мелкие очаги. Ну, вот такой вот вариант, когда мы видим перебронхиальные очаги, мы видим распространение вдоль. Его достаточно сложно отличить как от саркоидоза, так и от микобактериоза. И здесь мы должны иметь морфологическую и не просто морфологическую, а морфологическая верификация в данном случае должна обязательно заканчиваться посевами на культуру. Достаточно часто мы встречаемся с таким вариантом. Взяли биопсию, сделали ВТС, никуда ничего не посеяли, ПЦР не взяли, назначили туберкулезную терапию, не идет. Были варианты, когда приходилось переделывать для того, чтобы перепосеять видеоторакоскопическую унификацию. Еще один вариант, это из вариантов нетипичного, был заподозрен вот такой вот лимфогенная диссеминация, и мы по рентгенологической картине никогда не догадаемся и не поставим тут туберкулез. Еще раз, все варианты лимфогенной диссеминации – это в первую очередь морфологическая и этиологическая верификация. Лучший вариант, когда мы имеем явную асимметрию, очаги, фокусы, но тут мы говорим о диссеминированном процессе, мы говорим, скорее всего, что это гранулематозный процесс, но диагностику чисто рентгенологически между туберкулезом и микобактериозом в данном случае верифицировать никак нельзя. И метод выбора – это этиологическое, если не получается, то совместно с морфологической. Ну, вот еще один вариант, который показывает, как я всегда говорю, верить нельзя никому, даже себе. А пациент, пациентка, ну, такого солидного возраста, за 60, приведена в заведующем отделении клиническим вместе с мужем. Все хорошо, в анамнезе. Операция по поводу рака пищевода. Рестентирование. Мы видим стенд. Клинически у нее явные признаки аспирации. Еле-еле даже в горизонтальное положение. Фонендоскопа не надо. Шумы слышны так, как она хрипит и задыхается. Соответственно, сделали исследование, выставили под вопросом карциноматоз в сочетании, так сказать, с аспирационной пневмонией. Видно, что стенд абсолютно не работает. Полное сочетание между трахеей и пищеводом. И переводим в инфекционный стационар. На следующий день мы выслушиваем о себе много нового и интересного, потому что у пациентки ВИЧ, 50 клеток. Это еще раз, она была в выписке из двух стационаров, где ее оперировали. Первый раз по поводу рака пищевода, а второй раз по поводу рака стентирования и так далее. При этом никакого рака пищевода нет, а есть туберкулез внутригрудных лимфатических узлов с нормальным лимфогенным туберкулезом. Причем потом уже, когда пересматривали второе заключение, они дали ответ на стентирование уклончивое. То есть, что в материалах первый раз однозначно написали рак пищевода, а второй раз написали уклончиво. Убедительных данных или клеток рака пищевода не выявлено. И точка. Типа мы ничего не нашли, но диагноз снимать не будем. Вот. Поэтому должны быть очень-очень аккуратно. И еще один вариант – это бронхогенные процессы. И здесь достаточно сложно. Если мы вернемся к классикам, то когда у нас есть кавернозные, фиброзно-кавернозные, инфильтрат с распадом, то это уже не диссеминированный туберкулез, а, так сказать, инфильтративный или фиброзно-кавернозный с обсеменением. Если честно, много лет работы в туберкулезе, я нашу классификацию абсолютно не люблю и всех предпочитаю ей не пользоваться. Пользы от нее крайне мало. Споров, вот по какой процесс это диссеминированный или инфильтративный с обсеменением, крайне много. А самое главное, что тактика лечения при там и там будет одинаковая. Соответственно, мы говорим про асимметричное поражение, цветущие симптомы цветущего дерева. Обязательно вовлечение при бронхогенном процессе – это бронхоэктазов. Мы имеем вот такие вот изменения в виде деформации бронхов, цилиндрических бронхоэктазов и наличия очагов. И тут опять-таки на первое место выходит этиологическая диагностика. Потому что данные процессы могут быть и обычной неспецифической этиологией, часто микоплазма, и микобактериоза, про которые мы сейчас тоже стали много говорить. Очень вопрос наличия или отсутствия деструкции, потому что здесь очень тяжело решить вопрос, это участок деструкции или сюда входит вот бронх. Достаточно часто мы ошибочно принимаем за деструкцию и выставляем безапелляционно диссеминированный бронхогенный туберкулез. Еще один вариант, опять-таки асимметричность расположения – наличие вот таких участков подозрительных на деструкцию, наличие бронхоэктазов нам свидетельствует в первую очередь о том, что это гранулематозный процесс, и второе, что это, скорее всего, либо туберкулез, либо микобактериоз. А окончательное разделение – только этиологическая диагностика. С хроническим течением несколько проще, потому что практически всегда это смешанный вариант лимфогематогенности. API как каудальное распространение процесса, наличие КВР, эмфизематозных бул и участков парасептальной эмфиземы. Здесь мы видим и полости распада, бронхи, буллезная эмфизема, все варианты процесса. При этом практически клиники у них нет. Вот такие пациенты выявляются профилактической флюорографией с минимальными жалобами, так называемой при активном расспросе выявили жалобы. В отличие от интерстициальных процессов, наши пациенты никогда не дают выраженной одышки. И это один из таких важных дифференциально-диагностических признаков. Формирование каверн. Тоже вот вопрос. Каверн с обсеменением выставлен был диссеминированный хронический, потому что изначально у него каверн не было, а была диссеминация. Но вот на этом этапе опять-таки диагноз, вопрос очень вызывает. Это ФКТ уже с обсеменением или это диссеминированный. При этом тактически наши диагностические споры не сильно влияют. Что нужно помнить при хроническом диссеминированном процессе? Тем, что долго и постоянно болеющий пациент присоединяет вторично другую патологию. Чаще всего это хобл. Мы видим выраженную дезорганизацию рисунка, выраженные, так сказать, буллезные эмфиземы. И здесь мы упускаем по замкнутому кругу. Достаточно часто мы должны у хронических пациентов очень внимательно относиться к жалобам и к оценке динамики процесса. Чаще всего возникает так. Пришел пациент, куда он пришел с хронически диссеминированной? В туберкулезный. Сказал, что ему стало хуже. Его направили на КТ. Поскольку он хронически диссеминированный, стали хуже, то ли есть изменения, нарастания, то ли нет, написали отрицательная динамика за счет появления каких-нибудь новых очагов. Пациенту с хоблом обычно, а стало ему хуже не потому что, а потому что у него одышка, и у него уже здесь хобл. Мы назначили новый курс противотуберкулезной терапии, который ему, собственно говоря, не помог. Пульмонолог его тоже особо не смотрит, потому что он же с обострением туберкулеза. И вот они ходят по замкнутому кругу, несмотря на то, что вот здесь уже преобладают жалобы именно вторичного хобла и, так сказать, буллезная эмфизема. Еще один вариант хронического диссеминированного, и мы понимаем, что в данном случае его всю жалобную картину и клиническую уже не диссеминированный туберкулез. Здесь все плотное, здесь все старое. Здесь имеется тяжелый хобл. И при невнимательном описании, при невнимательной, так сказать, картине, мы можем вместо того, чтобы дать ему возможность с, так сказать, излеченным туберкулезом обратиться к пульмонологу и провести нормальное лечение хобла, его отправить на повторный курс химиотерапии, от которого ему, естественно, легче не станет. Если мы говорим про исходы диссеминированного туберкулеза, ну, самое лучшее, самое редкое – это полное рассасывание. Может быть формирование плотных очагов, различные фиброзные изменения, как вариант множественные туберкуломы, ну и как самый вариант прогрессирование процесса с формированием фиброзно-кавернозного туберкулеза. Но вот тот вот тот самый интерстициальный процесс, несмотря на то, что пришла палочка, мы все равно не поверили. У нас было много раз, когда что-то приходило. Но через 2 месяца на фоне противотуберкулезной терапии без подключения какой-то патогенетической, потому что была диагностика, мы получили хорошую положительную динамику. Несмотря на то, что вот, смешанный лимфогенно диссеминированный с элементами гематогенности, через год практически полная хорошая динамика, полное рассасывание, даже не сказать, что был туберкулез. Истинный, так сказать, чаще детский гематогенный, чаще разрешается в какие-то множественные мелкие кальцинаты. Более худший вариант, но тоже позволяющий пациенту работать, трудоустраиваться и считаться излеченным, это формирование мелких туберкулом. Такие пациенты социализируются и, в принципе, снимаются с инвалидности, с наблюдения и учета. Гораздо более худший вариант – это развитие двухстороннего фиброзно-кавернозного туберкулеза. Здесь уже и особая хирургия не поможет. И, собственно говоря, перспектива этого пациента – ну, долгая хроническая болезнь. Особенности прививки, как мы уже в первой лекции говорили, это матовое стекло, интерстициальные инфильтраты, ну и тонкостенные полостные образования. Если все это суммировать, то что, когда мы видим диссеминацию, что может нам дать о том, что это туберкулез? В первую очередь, это отсутствие жалоб или минимальные клинические проявления в виде субфибрилитета и одышек. Единственное исключение, безусловно, миллиардный туберкулез. Полиморфизм изменений. Тоже у каждого правила есть исключение, миллиардный туберкулез. Туберкулез все-таки апикакоудально распространяется, в отличие от, например, интерстициальных процессов, которые больше любят нижние отделы легких. Никогда при туберкулезе, за исключением миллиардного туберкулеза, не бывает симметричности изменений. Редко бывают миллиардный туберкулез и туберкулез на фоне бронхоэктазов, как варианты исключения, какая-то связь с элементами бронхолегочного. Для нашего процесса характерен хаотичный характер изменений. И очаговые изменения преобладают над интерстициальными изменениями, исключение лица, живущие с ВИЧ-инфекцией на фоне иммуносупрессии. Для нас характерны зоны деструкции, за исключением миллиардного туберкулеза. И если мы видим жалобы на одышку, есть какие-то нарушения функции внешнего дыхания, мономорфный характер изменения, его симметричность, какая-то связь с очаговым и элементами бронхолегочного рисунка, преобладание субфлевральных отделов, преобладание интерстициальных изменений над очаговыми, мы должны задуматься о том, что это все-таки не туберкулезный характер процесса, и обязательно проконсультировать и у пульмонолога, и есть вопросы про морфологическую верификацию. Еще раз вернусь к нормативной документации. Мы должны помнить, что наиболее специфичными для туберкулеза являются обнаружение микобактерий и генетических маркеров. А если мы не можем поставить диагноз в нашем учреждении, мы должны передать его в учреждение выше, включая федеральные учреждения. Еще один вариант. Достаточно часто туберкулез является вариантом, особенно у хронических. Туберкулез обострился, стало лучше. Обострился, мы должны помнить, что туберкулез может сочетаться с любым проявлением любого другого заболевания. И когда у нас есть разноплановая динамика у хронического пациента, надо подумать, а нет ли тут еще каких-то других вариантов, потому как в данном случае у нас есть и диссеминированный туберкулез, от которого он долго лечился, и достаточно хороший вариант – фактически уже неоперабельного варианта рака легкого. Что же у нас причины диагностических? Ну, в первую очередь, у нас оценка лучевых данных без учета какой-то клинической симптоматики, достаточно шаблонный подход, а мы должны понимать, что каждый пациент все-таки индивидуален. Неполноценное обследование больных – это наиболее частые варианты, которые попадаются, когда идут случаи на судмедэкспертизе, когда долго-долго лечат от туберкулеза и не соблюден ни один стандарт. И это самые тяжелые варианты с точки зрения судмедэксперта, когда мы даем оценку о качестве стандартов. Ну и мы должны понимать, что у нас достаточно часто идет по ним неоправданно длительная противотуберкулезная терапия, когда у нас нет динамики положительной или она какая-то разнонаправленная и нет достаточной этиологической и морфологической верификации. Ну вот вариант диссеминированный процесс в легких. Пациент с жалобами на одышку. При расспросе отмечается нарастание одышки в течение 6 месяцев. Поступил к нам на КТ из одного из тубстационаров города. Мы сделали КТ, порекомендовали с такой картиной. Мы, естественно, про туберкулез в последнюю очередь думаем. Отправили на гистологическую верификацию. Получили ответ. Ну, то есть ответ мы получили, через какое-то время пациент приходит, опять-таки из того же стационара, делаем КТ. Динамики нет. А я его спрашиваю, мы же тебя на гистологию отправляли, а ты почему опять в тубольнице районной? Он говорит, а вот не сделана гистология. Все. Ошибаются все. Я говорю, верить нельзя никому. Это было лето. Все патоморфологи были в отпуске. Сидел клинический ординатор и вставил, что мог. А поскольку мне как бы не понравилось ни заключение и так далее, я позвонил завпатологу и говорю, слушай, ну вот такой интересный вариант. Присмотреть, динамики-то нет никакой. Давайте пересмотрим заключение. Три консилиума из трех патоморфологов, включая двух профессоров, по тем же самым стеклам ставит абсолютно другой диагноз. И вот у нас есть и подтверждение на чистой кортикостероидной терапии. Хорошая положительная динамика. И мы прекрасно понимаем, что если бы это был туберкулез, и мы бы ему гормоны без противотуберкулезной терапии, что бы мы получили. Поэтому всегда нужно быть очень внимательным, даже когда вроде кажется, что все патоморфологи, как и мы, тоже люди, и тоже склонны ошибаться. И бывают разные варианты. Ну вот, благодарю за внимание. Еще раз, что все лекции будут на Национальной школе рентгенорадиологии, ну и дальше в нашей...
Такое оптимистическое заключение, да? Вопросы, пожалуйста. Владимир Ильич, у меня такой маленький вопрос. Скажите, вот вы показывали, когда лимфогенный туберкулез, и говорили о том, что это патоморфологическая верификация должна быть лучше. Лимфогенный туберкулез для дифференциальной диагностики. А что видят патоморфологи в таких случаях? Какие изменения они видят? В плане термина лимфогенный туберкулез. Они согласны с таким? Вот ваши патоморфологи, которые имеют достаточно большой опыт, они согласны, что это действительно лимфогенный туберкулез? Или они как-то по-другому это воспринимают?
Сейчас они редко пишут нам вообще гематогенное, лимфогенное. Они на самом деле чаще всего ставят туберкулез. И второе, да что нужно патоморфологическое, потому что это возможность посеять ткань. Не всегда мы иногда лечим-лечим, не получаем никаких этиологических. Патоморфологическая диагностика в сочетании с посевами позволяет однозначно решить вопрос об этиологической верификации. Ну вот, кроме профессора Бориса Михайловича Ариэля, сейчас патоморфологи не очень любят классификацию гематогенной, лимфогенной. Они пишут просто диссеминированный туберкулез. Вот Борис Михайлович иногда ставил лимфогенный туберкулез.
Это как-то совпадало с нашими томографическими данными, да?
Да, да.
Угу. Так, еще вопросы.
Исходя из международных и российских вариантов, есть такая шкала критерия доказательности. Вот мы там на третьем месте, все методы, патоморфологи на втором, а на первом, как ведущий метод доказания, это выделение этиологического фактора и его генотипирование. Поэтому в тот момент у нас тоже были такие варианты после высокодозной. Если у нас есть... извините, из ткани и так бактериовыделение, и при этом нет классического варианта патоморфологического туберкулеза, это все равно туберкулез, потому что этиологическая верификация преобладает над гистологической. Ну, патологоанаты мы с этим не всегда согласны, но там же есть клинико-анатомический разбор, который окончательный диагноз, и клинико-анатомический разбор. Не все патологоанатомы, к сожалению, знают тоже особенности туберкулеза на фоне... нас достаточно часто, например, пациент помирает от черепно-мозговой травмы, на вскрытии находят два очага, в причину смерти патологоанатом ставит туберкулез. Это уж, куда уж тут дальше?
Так, еще вопросы, пожалуйста. Да, конечно.
Причина его, как и всех остальных васкулитов, неизвестна. Возникает он достаточно редко. Это вообще большая группа заболеваний. Сюда же входят... ну, сейчас гранулематоз Вегенера считается некротить... Вот Игорь Евгеньевич сейчас может, это же называется гранулематоза с ангиитом. Вот группа Вегенера и большой компании. Поэтому конкретную форму мы редко можем поставить, но это один из вариантов как бы Вегенера, но не совсем.
Спасибо, Павел Владимирович. Спасибо большое.